Сайт разговорсбогом.ру представляет семинар Кари Блейка «Финансы в царстве Господа», часть 4. Итак, мы говорили ранее о Евангелии от Луки, 16 глава 9 стих и 16 глава 13 стих. Давайте теперь вернемся к Евангелию от Луки, 16 глава 9 стих. Иисус продолжал: «Я говорю вам, пользуйтесь тем, что дано вам на этом свете, чтобы угодить Богу. И тогда, в час, когда вы лишитесь всего земного, вы будете радушно приняты в том доме, который извечен». Современный перевод. Примечание переводчика. Обратите внимание, как это звучит в синодальном. «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Заметьте, как этот перевод далек от оригинала. Итак, Иисус говорит нам, что мы должны пользоваться тем, что нам дано здесь на земле, чтобы угодить Господу. Иисус неоднократно повторяет и учит о том, как мы должны распоряжаться и управлять финансами. И Он постоянен в своем учении. Давайте еще раз прочитаем 3 Иоанна 1:2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Ключевое слово в этом стихе – преуспевать. Что значит преуспевать? Преуспевать значит выполнить данное тебе Господом предназначение или сделать свою часть в Божьем плане. Это означает, что то, что ты делаешь, работает. Господь не говорит, что Он хочет, чтобы ты был богат. Когда ты выполняешь Божью волю, то все работает, и ты видишь приумножение своего финансового состояния в целом. Сейчас я работаю над тем, чтобы записать книгу притч на диске, а также над рабочей тетрадью книги притч. Господь сказал в Иисуса Навина 1:8: «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В книге притч Господь многократно проводит параллель между богатством и бедностью, работающим бездельником, да, трудолюбивым и лентяем. В этой книге, в книге притч, он говорит о путях, ведущих к процветанию. И в самом процветании нет божественной добродетели. Божественная добродетель в твоем сердце. Ты можешь использовать деньги на добро или же на зло. Точно так же, как и машину, либо все остальное, что у тебя есть. Ты можешь помочь кому-то, подвести человека, можешь помочь кому-то перевести что-то. Но также может случиться, что ты попадешь на этой машине в аварию или убьешь кого-то. Да? То есть, видите разницу? Все сводится к мотивам человека за рулем. Да, еще раз, Давид молился, притчи, 30 притча, 8-9 стихи. «Удали от меня суету и ложь, не давай мне ни бедности, ни богатства, но хлебом насущным меня питай, чтобы мне не присытиться». Или «стать таким богатым, да, чтобы мне не стать таким богатым и не отринуть тебя», сказав: «А кто такой Господь? Чтобы не обеднеть мне и красть не начать, бесчестие тем имя Бога моего». Слово жизни. Смотрите, видите, как хорошо Давид говорит здесь о балансе, чтобы не присытиться и не забыть Господа, и чтобы не обеднеть и не обесчестить имя Господа. Видите, здесь говорится о том, что если бедность ведет к воровству, то сама по себе бедность – это что-то нехорошее. И, как видите, все будет зависеть от помыслов человеческого сердца. Вернемся к 3 Иоанна 1:2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Во многих христианских кругах я слышу и слышал, что ударение ставится на преуспевание и на здоровье. Здесь говорится о двух христианских принципах – духовном здоровье и процветании. Это хорошо. Но почему-то забывается о том, что этот стих еще говорит о преуспевании души. Когда будет преуспевать ваша душа? Тогда, когда вы обновитесь в разуме Божьим Словом и станете поступать как христианин, тогда ваша душа будет преуспевать. Господь хочет, чтобы вы преуспевали в этом мире финансово, материально и жили благополучно по мере того, как ваш разум будет обновляться Словом Божьим. Потому что тогда вы будете поступать во всех сферах правильно, и это не будет отвлекать вас от Бога. То есть вы будете использовать все эти средства, данные вам Богом, чтобы рекламировать Бога и продвигать Царствие Небесное через свою жизнь. Это еще раз покажет, что Господь подтверждает свой завет и утверждает свое царство на земле. И опять же, все сводится к вашему мышлению, к тому, как вы распоряжаетесь своими финансами. В многосерийном фильме «Звездные войны», кстати, он почему-то начинается с четвертой серии, все спрашивали, где же первые три, но это случилось потому, что они решили, что лучше начать сразу с третьей серии. Но то, что я сейчас говорю, тоже должно было стать второй частью семинара, и я хотел коснуться лишь того, что написано в Библии о финансах, но вижу, что уже уклон есть в определенном направлении. То есть это не просто информация. Вначале я думал, что это будет просто информация о финансах из Библии. Но я говорю не просто о финансах, не просто о финансах и процветании, но о финансах в Царстве Господа. И верю, что в настоящее время именно на это Бог делает упор. Это как семинар техник божественного исцеления и новый человек. Семинар техник божественного исцеления привлекает ваше внимание, но может расстроить людей. Так как после этих семинаров люди мне пишут, похоже, что в церкви не остается ничего правильного, во что мы верили. И то же самое и с семинаром «Новый человек». Эти знания, основываясь на которых, начинает работать семинар техник божественного исцеления. Ты можешь изучить семинар техник божественного исцеления, и все начнет работать. Но когда ты изучишь семинар «Новый человек», то все встанет на свои места. И ты уже начинаешь делать все с легкостью. Как и с этим семинаром, да, то, что мы разбираем сейчас, финансы в Царстве Господа, это основы основ в этой области. И речь не о каких-то правилах, да, что нужно или что не нужно делать, но о том, почему мы вообще можем преуспевать. Не о том, почему мы можем что-то иметь, или о том, почему у нас может чего-то не быть. Не о том, как приобретать богатство, но о том, как и кому жертвовать, как отдавать. Мы учимся понимать то, что в нас отдавать, да, это то, что уже заложено в нас. И это действительно так. Почему? Потому что Дух Святой в нас, а Дух Святой – это сила, которая отдает, постоянно дающий. Бог есть Бог-даятель. Соответственно, Он только и думает о том, как бы благословить кого-то. Соответственно, 3 Иоанна 1:2. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Обратите внимание, что это обещано, тебе обещано, что ты будешь здравствовать и преуспевать во всем, как преуспевает твоя душа. По мере обновления твоего разума у тебя должно все меняться к лучшему. Происходит это в твоей жизни? Обычно христиане страдают в двух сферах. Это область финансов и область здоровья. Враг атакует христиан именно в этих двух областях. Задумайся только, как отразиться на продвижении Царствия Божьего, если враг будет держать христиан больными и в нищете. Царство не сможет никуда продвинуться, потому что если ты будешь слишком немощен, чтобы куда-то идти и кому-то служить, да, ты не будешь этого делать. После семинара техник божественного исцеления мне почти всегда задают один и тот же вопрос. Могу ли я молиться за больных, если я сам еще болею? Это то, как люди мыслят. То есть я не могу молиться за кого-то, пока сам не выздоровею. И враг знает, что пока ты не выздоровеешь, ты не станешь ни за кого молиться. Плюс к этому тебе нужны средства, чтобы идти, ехать или лететь и проповедовать Евангелие по всему миру. Примерно 40 лет назад у меня был друг, и мы с ним обсуждали Библию практически с утра до ночи, как и с другими моими друзьями. И тогда я пришел к такому пониманию. Если то, что говорит Библия, абсолютная истина, значит, каждый верующий должен идти по всему миру. Что если никто не должен оставаться там, где он есть, но идти должны все? И мы много дискутировали на эту тему. Мои друзья говорили мне, что кто-то обязательно должен остаться, чтобы платить за все это. На что я отвечал, что если бы все пошли, все сразу, то работа была бы сделана очень быстро. В результате чего нам бы уже не потребовались большие вложения. И это вполне возможно. Тогда я так рассуждал. Они меня спрашивали, по-твоему, все должны быть в служении? И я много размышлял на эту тему, но на тот момент такое мышление было чуждым мышлению церкви. Я даже и не хотел думать о том, как это будет работать. На все нужны деньги. Чтобы полететь в Австралию или в ЮАР из США, билет будет стоить от 1800 до 2500 долларов на человека. Плюс расходы на проживание там, по месту прибытия, в зависимости от того, будешь ли ты останавливаться у знакомых или снимешь гостиницу. Если ты платишь сам за себя, то тебе нужно работать, чтобы накопить средства для поездки, и либо же верить, что Господь обеспечит тебя, и выбор за тобой. На то, чтобы собрать деньги, купить билеты, прилететь, разместиться, если ты там никого не знаешь, у тебя уйдет время. Конечно же, ты можешь полететь без приглашения, как Джон Лейк. Но Джон Лейк знал церковь, в которую он ехал. Другими словами, если ты куда-то едешь миссионером, тебе нужны хоть какие-то контакты. В большинстве своем церковь считает, что это нормально для прихожан быть просто членом церкви и спонсировать других, то есть спонсировать тех, кто едет в миссионерские поездки. Это хорошо, если они хотят хотя бы спонсируют миссионеров. Я все понимаю, но не ожидайте, что я вам скажу, сидите, жертвуйте, и вам никуда не нужно ехать. Понимаете? Еще раз, я очень благодарен за то, что вы оплачиваете миссионерские расходы, но в то же время вы и сами должны идти по всему миру. Почему? Потому что Библия обращается с этим призывом к каждому христианину. И в Марка 16, 15, 18 каждому сказано: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». Да? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьет, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Мне нравится, что говорил Ти Лосборн по этому поводу. Вы не едете в Индию, а вырастаете до Индии. Еще раз, вы не едете в Индию, вы вырастаете до Индии. Я объяснял это. Многие думают, что они ходят с Господом и служат Господу. И в один прекрасный день Господь им скажет: «А что насчет Африки? Что насчет людей в Африке?» А вы скажете: «О, Господи, теперь мне нужно стать миссионером в Африке. Я не хочу быть миссионером в Африке. Но если ты хочешь, чтобы я поехал, я поеду туда». Осборн, как и Лестер Самрал, говорит: «Господь не говорит вам, что вам нужно ехать. Он спрашивает, хочешь ли ты поехать миссионером туда. И когда ты действительно захочешь, он скажет, что в действительности он не имел в виду, что ты обязан поехать. Для него самое главное твое желание, готовность поехать или спонсировать поездку кого-то еще. Многие из тех, кто спонсирует миссионеров, хотели бы поехать сами, но по каким-то причинам не могут. Обычно это люди, которые хотят и желают, но не могут поехать. Такие люди обычно и жертвуют самые большие суммы на миссионерские поездки. Это как с Авраамом, когда он занес нож над Исааком, и Господь остановил его и сказал: «Все, что нужно, это намерение и желание. Господь видит сердце твое». Но в церкви все наоборот. Они видят то, что должно быть сделано, но делать этого не хотят. И говорят: «Давайте я вам лучше дам денег». Да? То есть почему? Потому что дать денег гораздо проще, чем самому поехать в миссионерскую поездку. Главное, чтобы мы не были теми людьми, которые только дают деньги по причине того, что сами не хотят и не могут туда ехать. Майкл Браун сказал, что люди проводят больше времени, планируя свой отпуск, чем свою жизнь. Задумайтесь над этим. Люди проводят больше времени, планируя свой отпуск, чем свою жизнь. Я просто обязан поделиться со всеми тем, что Господь мне открывает. И у меня нет проблем, чтобы куда-то поехать. Я очень люблю путешествовать. Но даже если бы мне не нравилось путешествовать, я все равно бы это делал, потому что я верю каждому слову Библии. И там написано, что мы должны идти по всему миру. И это значит, что вы либо сами скапливаете средства, либо вы доверяете Господу, что Господь даст вам финансы на поездку. Мы говорили о том, что написано в 3 Иоанна, первой главе, втором стихе: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Мы говорили о том, что Господь хочет, чтобы мы были здоровыми и преуспевали, и при этом, чтобы наша душа или наш обновленный словом разум также преуспевал. Другие могут помочь тебе стать здоровым. Господь поможет тебе стать здоровым, но тебе самому нужно обновлять свой разум, чтобы оставаться здоровым. Ты должен расти и преуспевать в своем разуме, чтобы оставаться здоровым. В противном случае ты будешь постоянно существовать от чуда исцеления до чуда исцеления, вместо того, чтобы жить полноценной жизнью здоровой постоянно. Псалом 34, 27 стих. «Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему». и новый русский перевод. Пусть те, кто желает моей правоты, восклицают от веселья и радости. Пусть всегда говорят: «Велик Господь, желающий блага! Велик Господь, желающий процветания и счастья своему слуге!» Я хочу показать вам на многих примерах из Библии, что Господь говорит о нашем благополучии. Почитайте псалмы, притчи, там много об этом написано. В притчах Соломон попросил у Господа мудрости, чтобы вести людей в правильном направлении. Господь ответил, что по причине того, что он не просил Господа ни о богатстве, ни о золоте, он даст ему все это вместе с мудростью, о которой тот просил. Если у вас есть мудрость, то вместе с вашей душой будете преуспевать и вы сами. Таким образом, царь Соломон стал практически самым богатым человеком в истории. Вы можете проследить это и на других примерах из Библии. Моисей, Авраам, известнейшие Божьи люди. Авраам первый, кто был назван праведником. Но он также известен тем, что был самым богатым человеком того времени. Некоторые пытались дать ему богатство, на что он сказал: «Я не возьму этого, чтобы никто, кроме Всевышнего Бога, не мог сказать, что он сделал Авраама богатым». Бытие, 14 глава, 22 по 24 стихи. «Но Авраам сказал царю Содомскому: „Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки от ремня от обуви не возьму из всего того его, что, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Аминь. Теперь посмотрим на Иова. Он был очень богат, потом все потерял. Приблизительно через 9 месяцев Господь не только восстановил все, что он потерял, но и удвоил его богатство. И он стал еще богаче, он стал самым богатым человеком на Востоке. И приходя через все это, он не согрешил. Даже если он не все делал правильно, он знал, как держать язык за зубами, говоря: «Я все равно буду служить Господу». И Господь не только вернул ему все, но и удвоил его богатство. Если бы бедность была показателем праведности, то они не могли бы быть самыми богатыми людьми, но должны были бы быть самыми бедными людьми. Идея бедности возникла по двум причинам. Во-первых, благодаря пережитому опыту. И во-вторых, в 30-е годы, особенно в 60-е, мир заполнили восточные религии, которые пропагандировали, что деньги – это зло, и они плохо влияют на человека. Из этого всего появились так называемые хиппи, которые хотели быть свободными от всего, и чтобы все для них при этом было бесплатно. И такие же у них были и лозунги. Но в мире нет ничего бесплатного, потому что всегда кто-то должен платить за все по счетам. Сама идея, что бедность – это показатель праведности, пришла из Индии. У них есть святые люди, как они их называют, которые отрекаются от всего земного. Основатель восточных боевых искусств, наследный индийский принц, был очень богат, но оставил все земное, оделся в тряпье, взял с собой тарелку, которую нищие используют для сбора податей, и таким образом прошел через все Гималаи и Китай. Когда они увидели его в Китае, то пригласили в свой храм, и там он начал их обучать. Как видите, идея о праведности, связанной с бедностью, пришла с Востока, из восточных религий. Это не имеет ничего общего с заветом Господа и христианством. Бог говорит о благословениях, благополучии и умножении. Если же у тебя с этим проблема, вернись к книге Бытие. Там Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и населяйте землю». Бытие 1.28. Он не сказал: «Иди, умри с голоду и не размножайся». Верно? Все живое должно расти и приумножаться. Как-то раз Иисус спросил: «Найду ли я веру на земле, когда я вернусь?» Луки, 18 глава, 6 по 8 стих. «И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Помните, Иисус рассказывал притчу о талантах. Хозяин дал таланты или монеты, и он поощрил того, кто их приумножил. Верно? Давайте прочитаем всю историю. Матфея, 25 глава, с 13 по 30 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, иному один, каждому по его силе, призвал своих рабов и поручил им имение свое. Одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1». каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5. И говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, на многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин ему сказал: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое, забери». Господь же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, слышит, да слышит». Хочу заметить, что сам факт преуспевания не показатель Божьего благословения. Согласны? Так же, как и банкротство, не знак, что вы в Божьей воле. Вы можете разбогатеть нечестным путем, но и обеднеть по неправильным причинам и мотивам. И то, и другое неправильно. Вы можете быть ленивым и не хотеть работать. А Библия говорит, что кто не работает, тот пусть и не ест. Это очень просто отвечает на вопрос о работе. Смешно, но многие называют это верой. Я имею в виду, что быть обеспеченным, при этом не работать. Если вы живете по вере, то будете работать еще более интенсивно. Не обязательно, что это будет физическая работа. Возможно, у вас будет миссия от Господа, и вы будете делать его работу. Вы можете отдыхать, и для этого есть время, однако вы не можете сидеть сложа руки и ничего не делать, ожидая, что блага свалятся на вас с неба. Понимаете? Вы просто занимаетесь делом Отца, и в этом весь смысл. Мы рассмотрели 3 Иоанна 1:2 и Псалом 34:27, согласно которым мы узнали, что Господь желает, чтобы его слуги процветали. Почему? Потому что Бог знает, что если его люди будут процветать, они распределят полученное, благословляя и помогая другим. Аминь. Они просто проедят все, что у них есть. Возможно, кто-то уже проповедовал, используя этот стих из Библии, но я этого не слышал. Ефесянам 4:25-28. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Смотрите, в 28 стихе говорится о том, кто крадет, но затем говорится о том, зачем человек должен работать. Итак, зачем человек должен работать? «Лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Видите? Я никогда не слышал, чтобы кто-то проповедовал на тему того, что мы должны работать, чтобы помогать нуждающимся. Обычно проповедуется, что нам нужно работать, чтобы обеспечить хорошую жизнь своей семье, чтобы обеспечить своих детей, чтобы они могли учиться в престижных вузах, устроились на хорошую работу, стали зарабатывать хорошие деньги, чтобы в свою очередь могли хорошо жить в шикарных условиях, чтобы их дети имели все и пошли учиться в престижный вуз и так далее и тому подобное. И так до бесконечности. То есть это замкнутый круг. Я никогда не слышал, чтобы кто-то проповедовал о том, чтобы мы работали для помощи нуждающимся. Представьте, что произойдет, когда церковь начнет думать в соответствии с Писанием. К примеру, если люди начнут думать следующим образом: «Я зарабатываю 1000 долларов в неделю, а на жизнь мне нужно всего лишь 200. Тогда 800 могут пойти на миссионерские поездки или на то, чтобы прокормить бедных. и бездомных. Я знаю, что такое понимание пока что чуждо людям в церкви, но представьте себе, что произойдет, если люди начнут так думать. Во время Второй мировой войны был такой человек, Оскар Шиндлер, который спасал евреев. Он думал следующим образом. Вот эти мои часы могут спасти еще 10 человек. Он видел цену человеческой жизни в цене той или иной вещи. Поэтому, когда я говорю о финансах в Царстве Господа, я имею в виду именно такое понимание. Чтобы Царствие Божье процветало, должны процветать граждане этого Царства. Только так это будет возможно. Но чаще всего вы думаете, вот когда я буду зарабатывать кругленькую сумму денег, тогда и начну больше жертвовать. Вы будете больше жертвовать понемногу здесь и там, если, то не сможете жертвовать так, как бы вам этого хотелось. Вы будете мечтать о том времени, когда сможете зарабатывать много, чтобы жить на определенную сумму, а все остальное раздавать. Не хочу, чтобы вы думали, что вы должны помогать только бедным и нищим. Совсем не так. Потому что кто не работает, тот и не ест. Но вы можете помогать людям. И на самом деле вы не узнаете истинную сущность человека, пока не начнете ему помогать. Только тогда вы увидите, чего на самом деле человек стоит и хочет. Бесплатных подачек или же реальной помощи. Потому что будут и те, кто действительно нуждается в помощи, чтобы встать на ноги. Все в церкви знают, что церковь должна работать по такому принципу. И многие говорят, идите в церковь, и вам там помогут. А зачем же идти в церковь? Почему вы сами не хотите помочь человеку? Вы же и есть церковь. Многие ответят, так ведь в церкви вон сколько людей, там большие пожертвования, поэтому церковь и должна всем помогать. Но так ли это? Почему вы думаете, что церковь собирает деньги на помощь нуждающимся? Другие говорят, кто-нибудь им поможет. Все так думают, и в результате никто ничего не делает. Я очень благословлен тем, что у нас в церкви люди отзываются на нужды других. Это такое благословение. Мы должны думать с позиции понимания Царствия Небесного. Хотим ли мы, чтобы Царствие Небесное распространяло свои пределы? Чтобы росла наша поместная церковь и мы сами? Но мы должны думать иначе. Я помогу вам, потому что я могу. Да еще и направлю вас в мою церковь, и там вам тоже помогут. Вам нужно учиться брать ответственность за других людей на себя и быть инициативным. Мы должны быть сторожем брату своему, Бытие 4.9. И тогда вы начнете думать, как же мне заработать деньги, чтобы иметь возможность помочь нуждающимся. Тогда вы очень быстро поймете, нужна ли людям временная помощь, чтобы встать на ноги, или же очередная бесплатная подачка. Вы даже можете проверить людей, сказав, что у вас для них есть работа, и возможно даже с проживанием, и увидите, хотят ли они работать или нет. Я не говорю, что вы должны постоянно помогать нуждающимся. Просто найдите тех, кому действительно нужна помощь, и помогите им. Ефесянам 4, 29-32. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, и злоба, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Но будьте друг к другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Обратите внимание на связь между оскорблением Святого Духа и гнилыми словами, исходящими из ваших уст. Давайте теперь рассмотрим наш путь. С одной стороны, это каналы или кювет бедности. С другой стороны, другая крайность – финансовое изобилие. Канава или кювет бедности – это когда вы настолько бедны, что вам даже приходят мысли украсть что-то у другого. Финансовое изобилие – это обратная сторона медали, когда у вас есть все, и вы забываете о Господе. Только вы можете решить, где вы будете находиться. Люди, чей разум еще не обновлен, водимые духом бедности, будут покупать самые дешевые вещи, думая, что это все, что они могут себе позволить. Но потом они видят на практике, что самые дешевые вещи, как правило, становятся самыми дорогими вещами, потому что они очень быстро ломаются, и их приходится очень скоро менять. Но если бы они скопили еще немного больше денег, например, на 30% больше той же суммы, которая у них была, и купили бы что-то более качественное, эта вещь служила бы им в 5 раз дольше. Но те люди, чей разум еще не обновлен, и кто водится духом бедности, так даже и не думают. все, что у них на уме, где бы купить подешевле. Я научился покупать самое лучшее, если, конечно, могу. Почему? Потому что оно прослужит мне дольше. Я покупаю рубашки в определенном фирменном магазине. Один раз мне надоел фирменный ярлык, пришитый на воротничке, я решил его отрезать и вырезал дыру. Я понес рубашку в этот магазин, думая, что, может быть, они смогут как-то мне помочь в этой проблеме. К моей радости, они просто заменили рубашку на такую же, но совершенно новую. При том, что моя рубашка была уже не новая, я ее носил 5 или 6 месяцев, о чем я им честно сказал. Они приняли решение поменять мою рубашку с дыркой на новую, потому что у них товар наивысшего качества, и они гордятся своей репутацией. Их товар не такой уж и дешевый. Думаю, что даже поменяв мою рубашку, они нисколько не обеднели. В этом магазине меня уже все знают, потому что я их постоянный покупатель, и они пытаются удерживать меня любым способом. Я не говорю о том, что вам нужно задирать нос и жить таким образом, я совсем не об этом. Но подобное мы делаем и с нашими материалами и книгами. Мы тоже постоянно поощряем наших покупателей. Просто используйте золотое правило, поступай с людьми так же, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. И тогда ты будешь иметь мышление Божьего Царства. Не говорите Господу, что вы хотите помогать другим, а сами при этом сидите и ждете, когда придут средства. Оглянись вокруг, посмотри, кто нуждается. Вот этот миссионер нуждается в помощи, вот этому детскому дому нужно помочь, или этой вдове, и так далее. Подумайте, сколько вам потребуется, чтобы обеспечить эти нужды. А потом просите у Господа эту конкретную сумму для обеспечения именно этих нужд. И вы увидите, как ваш доход или зарплата возрастет именно на эту сумму. Все говорят, если бы я был миллионером, тогда я мог бы позволить отдавать десятину. Но если ты не отдаешь десятину сейчас, то тем более не отдашь ее со 100 тысяч долларов, когда станешь миллионером. Начни с того, что у тебя есть, со своего уровня дохода. Наверное, вы слышали выражение, что Господь все может. Но так ли это? Все ли Он может? Почему тогда Он не может заставить всех отдавать десятину, например? Я не собираюсь разбирать вопрос проклятия за неуплату десятину, потому что те люди, которые думают, что они будут прокляты, если не отдадут десятину, отдают ее только потому, что боятся наказания и чувствуют себя обязанными. Но если им сказать, что они не будут прокляты, если они не отдадут десятину, то они ее вообще перестанут давать. Спросите у Господа, какую сумму и кому было бы хорошо отдать, и вы увидите, что Господь приумножит и даст вам еще больше, чем вы просили. Однажды мой совет директоров нажал на меня, сказав, что я делаю Бога из денег, потому что принимаю решение согласно тому, есть ли у нас на счету деньги или нет. Я понял свою ошибку и начал поступать по-другому. Теперь я поступаю согласно тому, чего хочет Господь, а не тому, есть ли у нас деньги или нет. Давайте теперь поговорим о десятине. Во-первых, слово «десятина» в единственном числе используется в Библии 13 раз и только 2 раза в Новом Завете. Только 2 раза в Новом Завете. Но почему-то это такая горячая тема. Слово «десятина» во множественном числе используется в Библии 21 раз и только 5 раз в Новом Завете. Слово «давать десятину» используется в Библии 1 раз, и это было только в Ветхом Завете, во Второзаконии 26:12. Итак, как факт, десятину собирали до возникновения закона. Вспомните Авраама и Мелхиседека. Десятина началась с праведного Авраама. Десятина существовала до закона и не была частью закона. Закон был отменен, но это не значит, что десятина при этом была отменена. Десятина – это принцип, это откровение. Когда вы даете по закону – это одно, вне закона – это другое. Этот принцип проверяет состояние твоего сердца, желаешь ли ты отдавать или нет. Десятина – это просто 10%. Бытие 14 глава с 14 по 24 стихи впервые говорится о том, как Авраам отдал десятину. Это произошло за 400 лет до появления закона. Скорее всего, вы уже наслышаны из проповедей о том, что вам грозит проклятие, если вы не будете платить десятину. Давайте же заглянем в 7 главу послания к евреям. Это история из Ветхого Завета о десятине и о том, как Мелхиседек принял десятину от Авраама, пересказанная в Новом Завете. Евреям 7 глава с 1 по 10. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли из чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Давайте теперь поговорим о владельце и основателе известной сети супермаркетов, которые называются J.C. Penney. Он отдавал десятину даже когда был маленьким мальчиком. И продолжал это делать на протяжении всей своей жизни. Он давал десятину со всего своего личного дохода и с дохода своей компании. Другой христианский бизнесмен и предприниматель делал то же самое. Его компания производила оборудование по разработке земельных участков и дорог. 300 запатентованных разработок только на его имя поставляли оборудование на 4 континента. И это при том, что он закончил только 6 классов школы. Арджи Летурну и Джейси Пенни отдавали десятину с детства и всю свою жизнь. А когда стали учредителями и собственниками своих собственных компаний, то вместо десятины стали отдавать вдвое больше, 20%, затем 30%. И в конце концов они просто жили сами на 10% своего дохода, отдавая 90%. И оба умерли, будучи миллиардерами. Ни тот, и тот, и другой не были особо религиозными людьми, но они воздавали Господу славу. Это духовный закон, и он работает. Отдавая десятину, они были благословлены. Арджи Летурну основал школу для пилотов-миссионеров в штате Техас. Там их обучали пилотировать самолет в экстремальных условиях и приземляться там, где нет посадочных полос и просто на грунтовые покрытия. Он потратил немалую сумму денег на содержание этой школы, чтобы тренировать миссионеров. Каждый миссионер, который учился пилотировать самолет, являясь частью его миссии, обучался в школе, которую организовал Арджи Летурну. И тот, и другой бизнесмены доказали, что можно жить на 10% от своего дохода и быть благословленными. И не нужно никого обманывать. На момент своей смерти они были очень богатыми людьми. И все потому, что с самого детства они верили, потому что они были научены так своими родителями, что если они будут отдавать десятину, то будут благословлены. Они в это верили. Повторю, десятина – это не закон. И вы не попадаете под проклятие закона, если не отдаете десятины. Но правильно ли это и хорошо, что люди отдают десятину? Это и правильно, и хорошо. Малахия 3:8-10. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношению. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Обычно у проповедников, которые цитируют эти слова из Библии, даже голос меняется, они как будто становятся богами. Заметьте, из-за того, что люди фокусируются на словах о проклятии, они не обращают внимания на продолжение. Малахия 3:10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Примечание переводчика. В оригинале написано, что у вас не будет места, чтобы хранить все благословения, которые Бог тебе даст. Да? «Не открою ли я для вас отверстий небесных? Кто из вас знает, что небеса уже открыты для нас? Не изолью ли на вас благословение до избытка? Знаете ли вы, что вы уже благословлены всем?» Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Когда вы последний раз слышали, чтобы на проповеди вам сказали, что вы больше, чтобы вы больше не приносили пожертвования в церковь? Все-все, уже более чем достаточно. Такое я слышал только на служении Дэвида Хогана. Я слышал, как он говорил: «Спасибо, все нужды покрыты, и мы больше не будем собирать пожертвования». И поэтому в последний вечер его служения пожертвования не собирались. Нам нужно изменить церковное мышление, что приезжающие проповедники – это хороший повод, чтобы заработать на них побольше денег. Давайте соберем пожертвования, чтобы покрыть затраты на проведение встречи. Не могу понять, почему пастора, которые приглашают проповедников к себе в церковь, думают, что их приезд должен обойтись им бесплатно, а потом пытаются переложить груз на других. Например, когда мы пригласили Дэвида Хогана, то мы собрали пожертвования, чтобы оплатить затраты. И все. Я хочу, чтобы мышление в церкви поменялось. Почему все думают, что каждый раз, когда мы собираемся вместе, обязательно нужно собирать пожертвования? Вот уже почти 2 года, как мы не собираем пожертвования на собраниях, которые проходят у нас по средам. Почему? Да потому что это совершенно не обязательно. Малахия 3:11-12. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть вас будут все народы, потому что вы будете землей вожделенной, говорит Господь Саваоф. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Кто из вас знает, что Иисус уже победил наших врагов и уже запретил им истреблять наши плоды? Дьявол не имеет права прикасаться к вам, даже если вы чего-то там не отдали в течение месяца. Обратите внимание на то, в каком положении вы находитесь. В послании к Ефесянам 1:3 это положение благословения. Малахия 3:9 это положение проклятия. Многие живут в положении выживания, а не в положении благословения. В теории они понимают, что это так, но на практике они этого не видят. Хотя многие не видят проклятий, но пока все еще просто существуют. Если смешать благословение и проклятие, то вы получите жалкое существование. Смешайте горячую и холодную воду, и вы получите теплую. Никто не хочет теплого или жалкого существования. Но жалкое существование по-прежнему лучше, чем проклятие, верно? Но главное, что сам Господь не хочет, чтобы вы так жили. Вы будете или уже были свидетелями того, как Господь благословлял не только вас, но и через вас. Были благословлены многие, даже не зная об этом. Господь хочет, чтобы вы были благословлены, чтобы были благословлены вы, ваша семья, церкви, место вашей работы, ваш бизнес. Потому что когда вы благословлены, то согласно Божьему плану вы становитесь благословением для других. То, что вы сейчас имеете, дано вам лишь с одной целью, чтобы Царствие Божие распространялось и утверждалось на земле. И когда вы это понимаете, то увидите, как из этого будет вытекать и все остальное. Господь хочет, чтобы мы преуспевали и были благословлены во всех областях. Наш дом, семья, работа, бизнес преуспевали. Но главное, чтобы вы не просто копили, но использовали данное вам для продвижения Божьего Царства на земле. Когда вы это поймете и сосредоточитесь на этом, то увидите, как все остальное начинает подтягиваться. Недавно я был в супермаркете и искал особые полезные для здоровья чипсы. Даже не знаю, существуют ли такие чипсы. Моя дочка что-то говорила об этом, и я решил узнать. Там я разговорился с работником магазина, который спросил меня, бывает ли со мной такое, когда пытаешься что-то вспомнить и не можешь. Вспоминаешь и вспоминаешь, и не можешь вспомнить. А когда перестаешь пытаться, тогда оно само собой вспоминается. Я постарался объяснить ему, почему так происходит. Потому что разум становится на пути духа, и дух знает все, а разум пытается все понять своими усилиями. Бывало ли с вами такое, что находящийся рядом с вами человек болтал, причем очень громко, всякую чепуху, а вы в это время пытались поговорить с другим человеком на какую-то очень важную тему? Нечто подобное происходит и с вашим разумом, и духом. Ваш разум без устали говорит, и причем так громко, что вы не слышите, как говорит дух. Потом, когда ваш разум замолкает, и вы перестаете об этом думать, переключаетесь на что-то другое, ваш дух наконец-то может до вас докричаться, и вы понимаете, о чем он говорил. На что работник супермаркета мне ответил: «Да это же просто замечательно, но что же мне тогда делать, чтобы слышать, что говорит дух?» Я только и ждал этого вопроса, потому что это было бы такой хорошей возможностью рассказать ему о Господе, и наша беседа не была бы религиозной. Должны ли мы перестать отдавать десятину? Давайте посмотрим, что на это Иисус сказал. Матфея 23, 23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы отдаете десятину с мяты аниса и тмина, оставили важнейшее в законе при этом – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Видите, что говорит Иисус? Он не говорит, что мы должны отменить десятину. Многие платят десятину, как если бы они хотели этим подкупить Господа, вместо того, чтобы жить так, как Иисус учил. Матфея 23, 24, 25. «Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Луки 11:42. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей. Сие надлежало делать и того не оставлять». Вот, пожалуй, еще один пример. В двух местах Нового Завета написано, что мы должны платить десятину, но это не закон, и вы не должны делать это по принуждению. Мы должны платить десятину, потому что это правильно. Вы должны понять такую вещь: Бог есть Бог. Понимаете ли вы, что Он сделал для нас? Даже факт, что мы соединены с Ним и имеем с Ним контакт, уже само по себе чудо. Тот факт, что Он всегда принимает нас. Все, что Господь здесь говорит: «Отдавайте мне десятину, чтобы вы помнили, чьи вы». Он бы мог сказать: «Отдавайте мне 90%, а сами живите на оставшиеся 10%. Он мог бы это сказать. Есть религии, которые учат этому. Но Господь сказал: «Я хочу благословлять вас, но также я хочу научить вас хорошему». Многие говорят, что десятина была частью закона. Но я уже показал вам, что десятина существовала до закона. Когда люди были под законом, нужно было, чтобы кто-то им показал, как жить и что делать. Это не было желанием их сердца. Закон был дан, чтобы показать людям, что они не были в правильном положении перед Богом и что их жизнь не была правильной. Вы не можете порадовать Господа вашими правилами или поступками по закону. Закон был введен, чтобы показать, что сердце человека отличалось от сердца Бога. Почему уплата десятины была включена в закон? Чтобы люди научились отдавать. И если вы научите своих детей этому принципу, то они будут процветать. Если вы хотите, чтобы они процветали, научите их отдавать. Когда они станут старше, вы уже не сможете надавить на них, чтобы они отдавали. Но если они научатся отдавать с самого раннего возраста, то они уже не отойдут от этого. Притча 22, 6 стих. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Существуют две крайности. Одна – поступать правильно, но не отдавать десятину. И вторая – отдавать десятину, но не поступать правильно. И то, и другое – крайности. Должны ли мы отдавать десятину? Да, конечно. Должны ли мы поступать правильно? Да, конечно. Почему бы нам не делать и то, и другое? Все очень просто, и вы увидите, как Господь благословляет вас. Малахия 3.10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Давайте поразмышляем вот над чем. Что разрушил Иисус? Проклятие закона. Я буду размышлять следующим образом. Пророк Малахия говорит о том, что тот, кто не отдает десятину, будет проклят. Но Иисус исполнил закон. Значит, я уже не под законом, и проклятия на меня не действуют. Однако, делая то, что Господь сказал, я получу изливаемые на меня благословения до избытка, верно? Другими словами, вы ничего не теряете, но многое приобретаете. Понимаете, о чем я говорю? Это показатель вашего сердца. Давайте теперь рассмотрим цитаты о десятинах из Ветхого Завета. Второзаконие 26:8-13. «И вывел нас Господь из Египта рукою сильную, мышцу простертую, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на это место, и дал нам землю эту, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот, я принес начатки плодов из земли, которую ты, Господи, дал мне. Поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятины, отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались, тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне. Я не приступил заповеди твоих и не забыл. Левит, 27 глава, с 30 по 32 стих. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и из мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом, десятое, должно посвящаться Господу. Числа, 18 глава, с 26 по 29 стихи. «Объяви левитам и скажи, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое точило, так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать на них из них возношение Господне Аарону, священнику, из всего даруемого вам. Вознесите возношение Господу из всего лучшего освящаемого». Так, теперь вернемся обратно к Новому Завету. Луки, 18 глава, с 9 по 14. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, любодеи, или как вот этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, даже не смел поднять глаз на небо, но ударяя себе в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, говорит Иисус, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий сам себя возвысится. Унижающий себя возвысится. Вот в чем суть. Все принадлежит Господу. Одно, когда вы просто об этом говорите, и совсем другое, когда вы живете, веря в это. Когда вы поймете, что ему принадлежит все, в том числе и вы сами, все изменится. Все сводится к тому, чему или кому вы доверяете, и на кого или на что вы полагаетесь. Полагаетесь ли вы на вашу работу? У меня были друзья, которые полагались на свою работу, но она подвела их. Были и друзья, которые работали с таким усердием, что обязаны были преуспеть, но так и не преуспели, потому что их принципы и устои не были принципами и устоями тех, на кого они работали. И их уволили, потому что их начальство волновало лишь прибыль. Люди готовы были положить свою жизнь ради компании. О таких работниках можно с уверенностью сказать, что их работа была для них Богом. Люди переезжали с места на место, только чтобы остаться на этой работе и получить повышение. Они переезжали из города в город вместе с семьями, многие гнались за повышением. И их совсем не волновало, будет ли там, куда они едут, хорошая церковь. Они оставляли хорошие церкви, переезжали в другие города, где у них не было хорошего общения и церкви. Может, они и стали зарабатывать больше, и жили в большем достатке, но теряли при этом семьи и детей, потому что лишались христианского общения. Мы должны понимать, что мы живем для Бога, и Его приоритеты должны стать нашими приоритетами. Но это нелегко. Чего хочет большинство? Все хотят стать Богом для себя. Они будут просить Господа удовлетворить их нужды, но в остальное время захотят, чтобы Бог оставил их в покое и не докучал им со своим мнением. Если бы Господь спросил меня, где я хочу жить, то, наверное, я бы переехал в ЮАР. Мне там очень нравится, но Господь поселил меня в США, и я здесь. Он поставил меня здесь, и мое желание расширять поместную общину здесь. Я не гонюсь за количеством, мне важно качество общения. Я хочу, чтобы были хорошие ученики. Мне приходилось умирать для своих желаний в жизни огромное количество раз. Мое главное желание – это выполнять Его волю. Поэтому мы ставим Божьи желания выше своих желаний. Начни думать о Божьих желаниях и о Божьей воле, и очень скоро ты увидишь, как твои желания начнут исчезать, если, конечно, они не от Господа. И ты начнешь жить Его желаниями. Продолжение следует.